Итак, мы продолжаем с вами изучать Евангелие от Матфея. Стих за стихом, цитата за цитатой, высказывание за высказыванием, глава за главой. И мы подошли в нашем изучении к пятой главе, и мы разбираем Нагорную проповедь. И знаете, я верю в то, что эти уроки из Священного Писания, которые мы извлекаем, каждый день, когда приходим в собрание церкви, каждый раз, когда мы открываем Божье Слово, эти уроки, они актуальны для нас, как для людей, живущих в 21 веке. Аминь. Знаете, Божье Слово – это Божья истина. Аминь. Библия – это Божья истина. Аминь. И знаете, это истина, которая прошла через критику и через гонение. Это истина, которая, несмотря на всю свою, древность, эта истина продолжает быть актуальным словом для каждого из нас. Библия, она продолжает быть актуальной книгой для нас, для людей, живущих в 21 веке. И сегодня мы подошли в своем изучении Нагорной проповеди к 17 стиху 5 главы. Итак, давайте вместе откроем 5 глава. 17 стих. И знаете, буду предельно честен с вами. Предельно честен с вами в том, что в изучении этого отрывка, который мы с вами прочитаем сегодня, у меня возникли достаточно, такие трудности, в толковании. В толковании этого места. И знаете, на первый взгляд вроде бы ничего сложного сначала. Но впоследствии изучения у меня возникло достаточно много мыслей. Достаточно много мыслей, которые я никак, знаете, как говорится, не мог собрать в кучу. И я всегда размышлял, как же мне все это объединить, как мне это все же привести к определенного рода под один знаменатель, как мне выдать эту проповедь, которая действительно будет актуальной сегодня для нас, для церкви, которая собирается в воскресенье, в этот воскресный день. И знаете, я уже несколько раз говорил, что для меня очень важно не просто говорить что-то за кафедрой. Для меня очень важно не просто стоять здесь и говорить какие-то слова или какое-то учение. Для меня важно, чтобы то слово, которое мы с вами изучаем, для меня важно, чтобы то слово, над которым мы с вами размышляем, оно действительно было бы запечатлено на скрижалях вашего сердца. Чтобы впоследствии, когда вас спросят, что означает тот или иной стих, вам действительно было что сказать. Чтобы действительно то слово, которое мы изучаем здесь, оно помещалось в вас, наполняло вас, преображало ваше сердце. И когда вы будете потом делиться этим словом, вы могли поделиться тем, что вы слышали здесь, и, соответственно, также прибавить к этому и свои размышления. И поэтому я молюсь, чтобы действительно Дух Святой дал мне ясности речи. Я молюсь, чтобы Дух Святой дал мне здравость мыслей, для того, чтобы передать вам эти уроки из Библии, которые повлияют на всю нашу жизнь. Аминь. Итак, давайте откроем 5 глава. Прочитаем с 17 по 20 стих. И после мы совершим молитву о том, чтобы Святой Дух говорил сегодня в наше сердце и в нашу жизнь. 5 глава 17 стиха Евангелия от Матфея в серии наших проповедей. Это все об Иисусе. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Ибо истину говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Не думайте, что пришел я нарушить закон или пророков. не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истину говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, Бог мой, вот мы сегодня здесь. Господь, мы собрались вместе, как церковь, для того, чтобы размышлять над Твоим Словом. Бог мой, мы сегодня здесь для того, чтобы Ты накормил нас этим хлебом с неба. Бог мой, мы сегодня здесь для того, чтобы Ты наполнил нас, Господь, как сосуды, мой Бог, Ты наполнил нас своей живой водой. Господь, чтобы Ты действительно показал нам, Господь, эти уроки, Бог мой, древности, для того, чтобы нам войти в то будущее, которое Ты приготовляешь для нас. Бог мой, мы верим в истину Твоего Слова. Мы верим, Господь, что Твоя Библия, Господь, Твое Слово, Твоя истина, она актуальна и для нас сегодня. Бог мой, и мы просим Тебя, сегодня Ты корректируй нас, Ты говори в нашу жизнь, Ты преображай нас во имя Иисуса Христа. Помоги нам открыть наши сердца, помоги нам открыть наши уши для того, чтобы слышать только то, что Ты приготовил для нас сегодня. Бог мой, я молюсь Тебе и прошу Тебя, дай мне благодати, дай мне, Господь, ясности речи, здравости мысли, для того, чтобы передать, Господь, то, что Ты говорил мне, мой Бог, в изучении этого отрывка. Я молюсь Тебе, мой Бог, просто используй меня как канал во имя Иисуса Христа, и пусть, Бог мой, вся слава будет принадлежать только Тебе. Только Тебе, Господь, здесь, в этом месте, на небе и на земле, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе, и мы славим Тебя, наш великий Бог. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Семнадцатый стих. Как я уже говорил раньше, что для того, чтобы толковать Священное Писание, для того, чтобы действительно делиться Божьим Словом из Библии, нельзя просто брать и вырывать понравившийся тебе стих из контекста и строить на нем какое-либо учение. Нельзя просто взять стих из контекста и строить на нем определенного рода догму. Нужно всегда смотреть, что было написано выше и что написано ниже. Аминь. Знаете, почему? Потому что, во-первых, это будет неправильно. Это будет неправильно, потому что Бог хочет, чтобы Его Слово, оно было полным Словом, а не просто каким-то отрывком из этого Слова. Аминь. И, во-вторых, это может действительно привести к определенного рода нежелательным последствиям. Такие нежелательные последствия выражаются в неких культах и лжеучениях, псевдохристианских течениях и так далее и тому подобное. Почему? Потому что люди берут, выдергивают место из Священного Писания, выдергивают его из контекста и начинают строить на нем определенного рода догму, определенного рода учение. Поэтому, когда я, например, готовлю проповедь, то я смотрю до и после того текста из Библии, на который хочу проповедовать. И я действительно это делаю для того, чтобы моя проповедь и то слово, которое я хочу передать, оно действительно были в духе Священного Писания, в контексте Священного Писания, в духе Библии. И вот так же и вы, когда будете действительно, может быть, проповедовать, когда, может быть, вы будете изучать Священное Писание, исследовать Священное Писание, никогда не смотрите только на один стих. Всегда смотрите и выше, и ниже, о чем же говорится здесь. Почему? Для того, чтобы вам иметь эту полную картину, для того, чтобы вам иметь эту полную информацию, для того, чтобы вам иметь это полное откровение, которое Бог приготовляет для нас сегодня. Аминь. И вот смотрите, здесь в 17 стихе Иисус, обращаясь к Своим ученикам, говорит такие слова: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить. Не думайте, что пришел я нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». И на самом деле, то учение, которое Иисус выдвигал в своих так называемых заповедях блаженства, которые мы с вами изучали там несколько воскресений назад. Эти заповеди блаженства – это учение, которое Иисус передавал своим ученикам, оно, знаете, выходило из традиционного учения книжников и фарисеев. Заповеди блаженства, то откровение, которое Иисус передавал своим ученикам, на самом деле выходило из общего контекста от того учения, которое говорили религиозные лидеры того времени. И сегодня, когда мы читаем Писание, у нас есть тоже некое понимание определенного рода христианских ценностей. У нас уже есть вот это вот понимание христианских ценностей, потому что мы воспитаны в культуре, в которой так или иначе проповедуют и говорят о вере в Иисуса Христа. Мы сталкиваемся в своей повседневной жизни с христианством. Мы видим храмы, мы видим церкви, мы видим священников и так далее и тому подобное. И у нас уже есть, да, у нас есть уже вот это вот понимание христианских ценностей. Ученики же в то время жили в культуре иудаизма. И знаете, то, что их окружало, это были синагоги, это были жертвоприношения. То, что окружало учеников, это были какие-то молитвы в храме. И с одной стороны, для них это было привычно, но с другой стороны, немного поднадоело, потому что потеряло некую духовную силу. Когда ученики последовали за Иисусом, они увидели в Иисусе некого учителя, который на самом-то деле отличался от тех учителей, которые были в то время в Палестине, да, или в то время в Израиле. Ученики последовали за Христом. Почему? Потому что в словах Иисуса Христа была некая сила. Как помните, мы говорили, что у Иисуса слова отличались от слов книжников и фарисеев. Потому что Он проповедовал как власть имеющий. Но знаете, когда Иисус, обращаясь в 17 стихе, обращаясь к ученикам, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Я верю, что наш Бог – это Бог сердцевидец. Аминь». Итак, и если говорит он здесь, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков», то у учеников Иисуса Христа, которые последовали за ним, внутри их сердца были определенного рода мысли. Были определенного рода размышления, что действительно мы пошли за Иисусом, и такое ощущение, что если мы идем за Иисусом, то нам уже не нужно соблюдать закон и пророков. Но Иисус, обращаясь к своим ученикам, говорит, не думайте об этом, потому что не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. И поэтому Иисус, обращаясь к своим ученикам, говорит, что я не принес какое-то новое революционное учение. Я говорю вам то, что было от самого начала. Иисус на самом деле не принес чего-то нового. Иисус принес и начал говорить то, что было от самого начала, от самого сотворения. Аминь. И такой пример для того, чтобы он был более понятен. Когда евангельские протестантские церкви начали появляться в России, то многие люди начали говорить, что это какое-то новое сектантское учение. Но согласитесь, в 90-х годах, когда появились евангельские церкви, когда люди начали приходить на эти собрания, которые проходили в ДК, в определенного рода офисах, у людей возникал вопрос, это какое-то новое учение, непонятное. Сегодня многие люди думают, что когда они приходят в евангельскую церковь, они думают, что это какая-то секта. Ой-ой-ой, мы не пойдем. Но с другой стороны, именно в 90-е годы в Россию пришло пробуждение. Аминь. Большинство из нас, присутствующих здесь, познакомились с Иисусом именно на таких собраниях. Знаете почему? Потому что в люди, одни люди, что-то новое принимают с определенного рода охотой, а другие люди с определенного рода опаской. Одни люди принимают, например, протестантские и евангельские церкви с охотой, потому что они видят здесь доступность изучения Священного Писания. Они видят здесь определенного рода силу Божью. Они видят действительно изменения людей, которые вчера, извиняюсь за выражение, были наркоманами, сегодня это полноценная ячейка общества. Они видят, что действительно сила Божия двигается в евангельских церквях. Но другие говорят, нет, мы не пойдем туда, потому что это какое-то новое учение, и, наверное, это секта. Буквально недавно на работе общался со своим начальником. Она у меня женщина, и мы с ней общаемся, разговариваем. Она знает, что я верующий человек, что я христианин, что у меня богословское образование. Почему? Потому что когда я принес трудовую книжку, она посмотрела, и у меня там две записи. Первая – это менеджер, вторая – пастор молодежного служения. И она говорит, о, интересно. И она посмотрела в мою трудовую книжку и говорит, слушай, ну и сначала она промолчала, а потом в определенного рода разговорах она начала меня спрашивать и расспрашивать, а что, чем отличается вообще евангельская церковь, протестантская церковь от православной церкви? Я сначала думал, как объяснить-то ей? А потом понял, что на самом-то деле единственное наше отличие от православной церкви – это в литургии. Единственное наше отличие – это, может быть, в каких-то определенного рода толкованиях Священное Писание. Но фундаментальные вещи у нас одинаковые, аминь. У нас одна Библия. Люди, которые сегодня посещают православную церковь, читают ту же самую Библию, которую читаем мы. Аминь. У нас один Бог. Мы верим в три единого Бога – Отца, Сына и Святого Духа. И мы верим в одно и то же крещение с полным погружением. У нас фундаментальные вещи у нас одинаковые. Может быть, мы по-другому как-то поклоняемся. Может быть, мы как-то по-другому проводим свое богослужение, какими-то по-другому проходит литургия. У них все в рясах, а у нас все в джинсах. То есть, может быть, у нас вот так вот. Но фундаментальные вещи у нас одинаковые, потому что у нас одно и то же основание. Это Иисус Христос. У нас одно и то же основание – Иисус Христос. И сегодня могут быть наши православные братья считать нас сектантами, но мы называем их своими братьями, потому что мы верим в Иисуса так же, как и они. Аминь. Вернемся к закону и пророкам. Смотрите, книжники и фарисеи толковали закон и пророков. Книжники и фарисеи толковали закон и пророков. Закон и пророки – это Ветхий Завет, который сегодня читаем мы с вами. Закон – это первые пять книг Моисея. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Это закон. Все остальное – это пророки. Это остальные книги, которые вошли в канон. И все вместе это евреи называют Тора. И знаете, вообще Тора содержит, представляете, 613 заповедей. И когда Иисус говорит, что я пришел не нарушить закон и пророков, но исполнить, другими словами, Он говорит, что я пришел исполнить все 613 заповедей. Знаете, когда книжники и фарисеи толковали Тору и, соответственно, заповеди, то первое, на что они обращали внимание – так это на внешнее благословение или проклятие, которое должно было ожидать человека за исполнение или неисполнение заповеди. Книжники и фарисеи, когда толковали Тору, когда толковали заповеди, когда толковали Ветхий Завет, который сегодня мы с вами читаем, то первое, на что они обращали внимание, так это на внешнее благословение или проклятие. И знаете, я думаю, что Для некоторых из нас это достаточно знакомо. Знаете, друзья, так или иначе, то, на что первое мы обращаем внимание, так это на внешние вещи. Мы обращаем внимание на внешние вещи. Как раньше евреи отождествляли богатство, например, с Божьим благословением, так и сегодня мы смотрим каким-то особенным образом на людей, которые имеют в церкви, например, успех. Если человек имеет хороший бизнес, если он имеет хорошую машину, если человек имеет квартиру, если человек имеет какие-то другие атрибуты с человеческой точки зрения жизни успех, атрибуты успеха с человеческой точки зрения, то мы думаем, что это какое-то особенное Божье помазание и особенное Божье благословение на нем. Но знаете, я хочу сказать, что нельзя ограничивать Божье благословение только внешним проявлением Его заботы. Другими словами, если человек имеет хорошую машину, квартиру и успешный бизнес, то в этом не выражается вся полнота Божьего благословения. Аминь. Я ничего не хочу сказать против финансового благословения, ничего не имею против видимого успеха, но это не все то, что Бог приготовил для человека. Аминь. Я верю в Бога, в Бога полноты, который благословляет, и внешнюю жизнь человека, и внутреннюю жизнь. Или другими словами, что внешнее проявление Божьей заботы – это вторичное последствие внутреннего благословения. Внешнее проявление Божьей заботы – это вторичное последствие внутреннего благословения. Другими словами, Бог прежде смотрит не на то, какие у нас, извиняюсь за выражение, шмотки, какие у нас телефоны, какие у нас машины, квартиры. Бог прежде всего смотрит на наши сердца. Аминь. И знаете, для Бога не важно, в какой одежде ты сегодня пришел. Не важно, в каких ботинках ты пришел. Не важно, с каким телефоном ты сегодня сидишь здесь. Для Бога важно твое сердце. И на самом деле Бог хочет дать тебе хорошие ботинки. Бог хочет дать тебе хорошую машину. Но прежде всего Он хочет заполучить твое сердце. Аминь. Смотрите, второй книге Паралипоменон, в 16 главе, в 9 стихе, говорится такие слова. «Очи Господа, они обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано Ему». Другими словами, сегодня Бог смотрит на наше собрание. Сегодня Бог смотрит на весь наш город. Сегодня Бог смотрит на всех верующих людей. И Он действительно хочет благословить тебя и поддержать тебя новым телефоном. Он хочет поддержать тебя новым бизнесом. Он хочет поддержать тебя финансами. Он хочет поддержать тебя машиной. Он хочет действительно высвободить свое благословение в твою жизнь. Но Он смотрит прежде всего на сердце. И Он поддерживает тех, чье сердце вполне предано Ему. Друзья, для Бога важнее наши души, чем наши кошельки. Для Бога важнее богатство человеческого сердца, нежели богатство внешнего вида. Аминь. И на самом деле Бог очень сильно осуждал в Новом Завете Иисус, когда придя в синагоге и видя людей, которые в хороших одеждах сидели на передних рядах в синагоге. Он очень сильно осуждал это. Почему? Потому что для Бога все равны. Хоть ты в Гуччи, хоть ты в Габбане, хоть ты в робе полосатой. Для Бога важны наши сердца. Аминь. Поэтому, если сегодня ты хочешь иметь Божье благословение, если ты хочешь действительно иметь Дольче и Габбану, хочешь машину или еще что-то, он говорит в 6 главе, 33 стихом Евангелия от Матфея, ищите прежде всего Царство Небесного, и все это приложится вам. Если мы действительно устремим взор своего сердца на внутренние вещи, а не на внешние, тогда внешние будут вторичным последствием благословения, которое придет в нашу жизнь внутри. Но если мы будем искать внешнего, то мы потеряем и то, и другое. Аминь. Знаете, когда Иисус в 17 стихе говорит о том, что Он пришел не нарушить закон или пророков, а исполнить, Он говорит не о 613 заповедях, Он говорит о сути закона и сути пророков. А суть закона и пророков заключается в двух заповедях. Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душою своей, всей крепостью и всем разумением, и ближнего своего, как самого себя. Вот суть закона и пророков. И когда мы будем дальше изучать Евангелие от Матфея, мы увидим, что действительно Иисус не просто исполнял эти две заповеди, Он жил ими. Он жил этими двумя заповедями, давая каждому из нас пример поступать так же, как и Он. Аминь. Он жил этими двумя заповедями, давая каждому из нас пример настоящей христианской жизни. Аминь. Смотрите, 18 стих. «Ибо истину говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Прочитаю в современном переводе, как это звучит. «Говорю вам, пока не исчезли земля и небо, даже мельчайшая буква, даже черточка не исчезнет в законе, все сбудется». Говорю вам, пока не исчезли земля и небо, даже мельчайшая буква, даже черточка не исчезнет в законе, все сбудется. И, друзья, мы живем во времена Нового Завета. Аминь. Мы живем во времена Нового Завета. И знаете, можно достаточно часто услышать, что Ветхий Завет сегодня не актуален. Ветхий Завет не актуален, так как мы живем не во времена закона. Мы живем во времена благодати. И я тоже на это могу сказать аминь. Мы живем во времена благодати. Мы действительно живем во времена благодати. Но знаете, благодать не упраздняет закон. Потому что сам Христос говорит, говорю вам, пока не исчезли небо и земля, даже мельчайшая буква, даже черточка не исчезнет в законе, все сбудется. Это слова Иисуса Христа. Это слова Иисуса Христа, поэтому нельзя говорить, слушайте, я сегодня живу во времена благодати, я живу сегодня в Новом Завете, поэтому для меня то, что было в Ветхом Завете, для меня это не важно. Мы не можем так говорить. Знаете, закон – это некая норма морали и нравственности, благодаря которой мы понимаем, в каком положении мы находимся перед Богом. Вот что такое закон. Закон – это некая норма морали и нравственности, благодаря которой мы понимаем, в каком положении мы находимся перед Богом. И знаете, если вы будете читать Библию, то 9 из 10 заповедей закона Ветхого Завета повторяются и в Новом Завете. Закон нам говорит, не кради. Неужели эта заповедь отменилась в Новом Завете? Нет. Она также используется. И потом апостол Павел говорит, кто вкрал, кто крал прежде, не кради, но работай своими руками. Священное Писание в законе говорит нам, не желай. В Новом Завете говорится то же самое, не завидуй. В Ветхом Завете, в законе нам говорится, что Господу Богу твоему поклоняйся. И Новый Завет говорит нам то же самое. Друзья, нам нужно понять одну вещь. Что если мы будем стремиться только исполнять заповеди закона, мы все равно не сможем оправдаться перед Богом, потому что нам нужна благодать. Но и благодать, которая прощает нас, по благодати спасаемся мы, нам нужен закон для того, чтобы нам понять, в каком же положении мы находимся перед Богом. Третья глава послания к римлянам. Давайте вместе откроем. Я еще раз говорю, что это достаточно сложная тема, которую сегодня я проповедую. И она может быть не так интересна или не так красочно передается сегодня мною. Но, по крайней мере, раньше я не слышал ни проповеди на это место из Священного Писания. И смотрите, в третьей главе послания к римлянам апостол Павел говорит такие слова с 19 стиха. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит стоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Смотрите, друзья, некоторые люди говорят, вообще, зачем мне верить в Иисуса, зачем мне нужна благодать? Я не пью, не курю, не сквернословлю, я никогда никого не убивал, я никогда ничего не своровал, я просто живу нормальной, хорошей жизнью. В принципе, я по закону живу правильно. Но смотрите, нам говорит, что мы знаем, что закон, если что говорит, говорит стоящим под законом. К тем? К тем людям, которые как будто говорят, что они никогда не согрешили. Потому что законом заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Друзья, как бы мы себя хорошо не вели, как бы мы себя хорошо не позиционировали, какие бы хорошие поступки и дела мы не совершали, мы все равно будем грешны перед Богом по закону. Аминь. Потому что законом познается грех. Именно законом. Как мы узнаем, что, например, курить – это грех? Как мы познаем, что курить – это грех? По закону. Как мы познаем, что воровать – это грех? Цыгане говорят, что это святое дело. Сам Бог разрешил. Потому что мы четвертый гвоздь, который должны были Христу в ногу вбить, мы его украли, поэтому пришлось ему ноги одним гвоздем прибивать ко кресту. Цыгане говорят, что воровать сам Бог велел. Многие из нас, присутствующие здесь, тоже думали раньше так, что в принципе воровать не западло. Да? Но закон нам говорит, что это грех. Как мы понимаем, что завидовать – это грех? Потому что мы читаем закон, заповедь, не желай. Именно закон, законом познается грех. Потому что если бы мы раньше не знали закона, то мы бы и не были грешны. И судились бы Богом по закону совести. Как многие задают вопрос, а как интересно, люди, которые умерли где-нибудь на Гавайских островах, которые никогда не слышали Божьего Слова, которые не слышали никогда закона, как они будут предстоять перед Богом? Они будут судиться по закону совести. Они будут судиться Богом по закону совести. Но сегодня мы не можем сказать, что мы тоже будем судиться по закону совести, потому что мы уже слышали Божье Слово. Аминь. Потому что мы уже слышали закон. Потому что вся наша страна говорит о вере в Иисуса Христа. И так или иначе, мы сталкиваемся с определенного рода христианскими ценностями, как я говорил раньше. И мы будем судиться именно по этому слову. Но смотрите дальше, 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует и закон, и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили по закону, все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Друзья, по закону мы согрешили все. Нет праведного ни одного по закону. Потому что если мы, Иаков говорит в своем послании, если мы согрешили в одной заповеди, мы, значит, мы согрешили во всех заповедях. Поэтому по закону нету праведного ни одного. Поэтому нам нужна благодать. И сегодня мы спасаемся не делами. Сегодня мы спасаемся верой в нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. А дела – это вторичное последствие нашей веры. Потому что мы любим Иисуса и делаем так, как Он нам говорит в Своем Слове. Аминь. 19 и 20 стих. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Смотрите, в этом стихе Иисус говорит об ответственности тех людей, которые учат закону Божьему. Иисус говорит о тех последствиях, которые ожидают тех, кто взял на себя роль проповедника или учителя Божьего Слова. Друзья, как мы говорили раньше, что Нагорная проповедь, она обращена к его ученикам. И поэтому сегодня эти слова обращены каждому из нас. Аминь. Эти слова обращены каждому из нас, кто реально принял решение следовать за Христом и делиться своей верой с теми, кто нас окружает. Друзья, если мы действительно верим в Христа, мы по-любому будем говорить о Нем. А если мы действительно следуем за Иисусом, мы все равно будем являть Его славу. И поэтому здесь Он предостерегает своих учеников и своих последователей. Кто нарушит одну из всех малейших заповедей и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Иисус говорит о том, что нам необходимо не просто говорить Божье Слово, не просто учить Ему. Нам необходимо и жить так, как мы говорим. Для того, чтобы занять то приготовленное место, которое Он приготовил для нас в Небесном Царстве. Дальше в 20 стихе Он говорит, «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». В некий пример своим ученикам Он ставит праведность книжников и фарисеев. И знаете, книжники и фарисеи – это были, наверное, эталон богопознания того времени. Это были эталоном святости. Но Иисус поднимает планку для своих последователей. Вы знаете, что книжники и фарисеи давали десятину с тмина и мяты. Это то же самое, что когда Евгений покупает зиру к себе для того, чтобы бросить в тарелочку, когда он ест суп. То, что он должен был сделать, это отсчитать вот этих вот десятую часть от всех этих зерян и принести их сюда, в жертвенник. Это то, что раньше делали книжники и фарисеи. Они отделяли десятую часть от тмина и мяты. Они совершали все заповеди, как я говорил выше. Они молились на углах, поднимали руки. У них закон был здесь написан. Читали, долго молились и так далее и тому подобное. И действительно, книжники и фарисеи это были эталоном так называемой святости. Но знаете, как реагировал Иисус на книжников и фарисеев? Вы гробы окрашенные. Вы очищаете внешнюю часть чаши, а о внутренности вы забываете. Вот так вот реагировал Иисус о книжниках и фарисеев. Знаете, книжники и фарисеи заботились о своей внешней праведности. Книжники и фарисеи заботились о внешнем благочестии, забывая о своем внутреннем состоянии. Иисус же говорит и вновь побуждает нас смотреть внутрь себя. Потому что если мы не превзойдем внешнюю праведность фарисеев своим внутренним состоянием сердца, то мы не войдем в Божие Царство, приготовленное нам Иисусом Христом. Вы понимаете, о чем я говорю? Если мы не превзойдем внешнюю праведность фарисеев своим внутренним состоянием сердца, то мы не войдем в Божие Царство, приготовленное нам Иисусом Христом. Однажды я услышал такую фразу, которая была адресована также к церкви. И эта фраза звучала так. «Кто ты, когда все расходятся по домам?» «Кто ты, когда все расходятся по домам?» Когда вокруг тебя нет тех людей из твоего христианского окружение, кто ты? Однажды, после очередного богослужения, мы с женой заехали в магазин. Заехали в магазин, стоим на бедре, с тележкой едем, к кассе подъезжаем. И в кассе, ну, народ стоит. И я смотрю впереди из нашей церкви молодой человек, ну не как молодой, так, в годах. Стоит тоже, что-то покупает. Я смотрю, у него тут колбаса лежит, хлеб, еще что-то. И все, он такой раз, знаете, вот так за кассу заходит, здесь кассир стоит, он так заходит и начинает собирать то, что он купил. И такая фраза из его уст: ну и чекушку дайте еще. И потом он поднимает и видит меня. Глаза опускает и говорит: чекушку не надо. И пошел. Друзья, можно красиво молиться в церкви, но покупать чекушку после нее. Можно красиво поднимать руки. Можно умничать из Божьего Слова, но курить за баней. Можно делиться откровениями и ревновать о внешней праведности, но при всем при этом лукавить, лицемерить, врать и обманывать. И этот вопрос сегодня звучит так же каждому из нас. Кто мы, когда все расходятся по домам? Кто мы, когда никто на нас не смотрит? Когда нет людей, старших, наставников, лидеров? Кто мы? Внутри себя. Кто мы внутри нашего сердца? Кто мы когда отпели все гимны поклонений, отзвучали все проповеди, когда были совершены все молитвы, и ты лег в постель, о чем ты думаешь? Что ты делаешь? Что ты смотришь? Кто ты, когда все расходятся по домам? И знаете, то, что я понял, что внешняя праведность, если мы заботимся только о ней, это тоже повод для покаяния. Если мы фарисеи, то нам нужно в этом покаяться. Потому что Иисус выдвигает эти требования к своим последователям. Если мы не превзойдем внешней праведности фарисеев своим внутренним состоянием, то мы не войдем в то небесное царство, которое Бог приготовляет для нас. Аминь.